особое мнение, со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне бы хотелось начать с темы удара по украинской больнице «Ахмат-Дед». Пострадали дети, пострадали взрослые. Весь мир сейчас рассматривает фотографии, которые публикуются с места событий. Как думаете, происходящее для Кремля что значит?
Ну, я думаю, что история не самая комфортная, но и не самая критическая. Потому что, в общем, такая история и такие обвинения звучат не в первый раз. Российская власть в целом привыкла не оправдываться, не говорить, что допущены какие-то ошибки, и находить всегда кого-то еще виноватого. В этом плане ситуация не новая. Иногда на это реагируют опровержением или умалчиванием, иногда таком появлением большого количества противоречивых друг другу версий для того, чтобы была возможность за любую из них зацепиться и у российской аудитории, и у потенциально сочувствующих. То есть, наверное, те международные партнеры России, которые взаимодействовали с ней последние дни, и Венгрия, и Индия, они оказались, может, в менее комфортной ситуации, потому что так или иначе фон возникал, в том числе вокруг их активности. Что касается российской стороны, в целом, ну, это такая уже немножко рутина.
Многие эксперты сейчас опасаются, во всяком случае, я видела такие публикации, что Россия, ясно давшая понять, что это все работа системы ПВО Украины, и Россия сама к этому никакого отношения не имеет, будет тех, кто говорит об этом событии, преследовать как за рассказы о событиях в Буче. Все-таки Буча стала основой для многих уголовных дел, может быть, формальной, но тем не менее. Как думаете, вот эта история станет чем-то настолько же болезненным для Кремля?
Ну, технически такое возможно, но я думаю, что пока скорее больше расчет на то, что все достаточно быстро размоется, забудется, исчезнет из повестки, из внутрироссийской, из международной, потому что событий происходит достаточно много, и там даже тот факт, что там понятие Буча запомнилось и узнается до сих пор. Это такая, скорее, исключение из правил, поэтому скорее будет настроено на то, что события, сменяющие друг друга калейдоскопически, они достаточно быстро все это будет как-то забыто и замыто.
Хорошо, ну а как это сказывается на вот этой постоянной риторике о мирных переговорах? Путин говорит о том, что очень хочет мира и давно к этому стремится. Зеленский постоянно в последнее время также затрагивает тему мира.
Да никак особенно не скажут. Не скажут, что обе стороны говорят, смотрите, вот мы были правы, и эти события только подтверждают нашу правоту. Мы же говорили, они не послушали. Но это риторики уже, в общем-то, больше 2 лет. Россия всегда говорила, что она за мир, за переговоры, за все остальное. Вот, и в этом плане... Плюс риторика всегда может существовать в таком немножко безвоздушном пространстве, вне контекста, не обязательно в контексте текущей повестки. Поэтому, наверное, в целом настрой говорить примерно одно и то же, я думаю, что он останется.
Хорошо, а сама тема мирных переговоров, вы видите какую-то динамику? Что изменилось за последние, ну, допустим, несколько месяцев?
Тут есть несколько измерений. Первое измерение такое формальное, связанное с тем, что действительно в украинской повестке последних недель довольно активно звучала тема возможных переговоров, возможных посредников, разменов, компромиссов и так далее. Вот. А что касается российской стороны, то хотя звучали те или иные инициативы, но в целом по настрою, по эмоциям, по интонациям российских спикеров было видно, что какой-то большой рефлексии относительно пространства компромиссов не происходит. А все-таки переговоры и какие-то договоренности – это всегда пространство компромиссов, так устроено, не знаю, любая почти человеческая коммуникация, тем более международные отношения. То есть я думаю, что в России там, в мае, июне, июле отношение к теме переговоров в российской повестке было существенно более скептическим, чем в украинской и в мировой. Что касается общей ситуации, ну, она, наверное, снова воспроизводит такое ощущение, ну, в некоторой степени, ничьей. Потому что был период апреля-мая, когда были довольно высокие ожидания у России от самой себя, своих военных возможностей, ожидали наступления от Харьковской области, там чуть ли не на Харьков, и было ощущение, что Украина разобрана, а мы извлекли уроки, собрались, вот, и теперь будем диктовать свою волю. Наверное, к июлю такой драйв, такой настрой, он стал менее таким ощутимым, результаты на фронтах достаточно тоже размыты, вот, и в этом плане такое некоторое снижение энергичности обеих сторон, некоторая усталость обеих сторон, она ну, так или иначе присутствует и сказывается. Другое дело, что у каждой из сторон есть свои какие-то маяки, горизонты ожиданий, до чего надо дотерпеть, значит, для того, чтобы ситуация выровнялась в свою пользу. Украина ждет, с одной стороны, результатов мобилизации, которые происходят, потому что так или иначе пополняет, при всех социальных проблемах пополняет ряды вооруженных сил Украины. А плюс, естественно, есть ожидания более современных видов вооружений. Наверное, Украина считает, что удары по территории такой России, экономической территории России, становятся тоже более чувствительными. И действительно, мы видим, что и, ну, хотя почти год уже, например, столичные регионы Москва оказываются вне зоны досягаемости дронов. А тем не менее, если мы берем юг России, центральную Россию, целый ряд регионов, там, конечно, ситуация более чувствительна. Москва, в свою очередь, имеет возможность ждать. Давайте дождемся изменения мировой ситуации. Вот, наверное, там победит Трамп и все по-другому. Вот будут Европарламенты, победят правильные люди. Вот будут выборы во Франции, в Англии. Они ослабят действующие элиты. И, можно, и то единство западного мира, которое мы видим все-таки последние два года, оно станет слабее. То есть каждая из сторон находит свои точки ожиданий. Почему сейчас не стоит фиксировать позиции, а дождаться какой-то более выгодной партии, более выгодной комбинации. Как, наверное, во время любых военных действий итог всегда непредсказуем, итог всегда некоторая лотерея, поэтому кого эти ожидания в большей степени обманут, ну, мы увидим немножко позже. Но общая какая-то атмосфера того, что все другие пути перепробованы, все экстремальные варианты попробованы, и можно уже выходить на какое-то урегулирование, на мой взгляд, пока мы этого не видим. Да, иссякание некоторое, ну, некоторое ощущение вот этого вечного шаха, ничьей, оно, наверное, есть уже едва ли не с, там, с марта 23-го года, если не с осени 22-го. Да, возникают ожидания, что перед американскими выборами, возможно, символически важно для демократической администрации, кто бы ее ни представлял на выборах, как докрыть такие самые сильные международные раны, Ближний Восток и российско-украинский конфликт. Вот, то есть количество игроков, которые на этой поляне присутствуют, международной, оно немаленькое. Тот же Китай, мы видим, в общем, скорее настроен на то, чтобы стороны как-то сели и договорились, и военные действия для Китая не особенно комфортны. И такое внешнее давление и на Россию, и на Украину, оно скорее возрастает, но пока обе стороны предпочитают этого не замечать.
А, тут как раз был вопрос в чате от Ильи Евсеева. Как вы думаете, муссирование темы скорых мирных переговоров имеет под собой основание, или скорее это вброс инфошум? То есть это все-таки скорее вброс и инфошум?
Ну, я уже говорил об этом, что если мы посмотрим эмоционально из российской среды, там, да, мы видим, что как-то интонации ключевых спикеров публичных не меняются, ощущение, что все идет по плану, все нормально, оно остается. Да, иногда у этой позиции, к этой позиции возникают некие вопросы. Не знаю, смена руководства Министерства обороны и Совета безопасности, там, зачистки Минобороны и даже в Генеральном штабе, которые были. Показывали ли они в мае нам, что, возможно, не знаю, война – это не самое важное. Это есть более важные моменты. И, ну, отчасти, конечно, показывали, потому что в период нагнетания напряженности такие перестановки, которые парализуют управленческий аппарат на несколько месяцев, они выглядят несвоевременно и неуместно. То есть какие-то сигналы, они, наверное, возникали. Но в целом изнутри российской повестки так не казалось. Если посмотрим на повестку, опять же, украинскую, где тоже уделяли, кстати говоря, внимание перестановкам в Минобороны как возможному сигналу о деэскалации, о уходе там тех или иных людей, символизирующих более радикальную позицию. То есть, наверное, с мировой позицией и с украинской разговоры о возможном компромиссе выглядели несколько более реалистично. Которая из них правда? Ну, давайте пока зафиксируем оба объяснения.
Вы вот сказали, что Россия ждет каких-то изменений в мировой повестке. Возможно, там Трамп придет к власти и так далее. А Россия не ожидает каких-то ухудшений? Это ведь тоже возможно. Ухудшение для России с точки зрения отношения мира, с точки зрения готовности помогать Украине?
Ну, российская сторона какой-то внутренний оптимизм в себе пестует. И даже когда итоги прошлых надежд выглядят более размыто и неопределенно, будь то выборы в Европарламент или выборы во Франции, оно находит для себя какие-то новые точки ожиданий. В реальности понятно, что даже та же ставка на Трампа – штука довольно таки небесспорная, потому что во время президентства Трампа мы не помним какого-то большой дружбы между Москвой и Вашингтоном. И Трамп не выглядит человеком, который знает, что хочет, и его слова, которые он сказал сегодня, завтра обязательно будут реализованы в жизни. Он такой человек-оркестр, спонтанный довольно человек, и в этом плане любые обязательства, обещания, даже публичные, стоят не очень многого. Но, тем не менее, Россия находит в себе достаточно такого оптимизма, своего рода романтизма, если угодно, для того, чтобы не считать в целом, вот сейчас все сложится в нашу пользу, и все получится. Пока, на мой взгляд, вот этот драйв у первых лиц России остается.
Визит Орбана – это подкрепление каких-то позитивных ожиданий для Кремля?
Отчасти, конечно, это напоминание о том, что есть какое-то пространство для игры на международной арене. Орбан – человек тоже не самый предсказуемый, кто-то считает его, российским сателлитом, кто-то его считает такой проекцией скорее Трампа, который для Трампа наводит какие-то будущие мосты, кто-то считает, что он такой аналог Эрдогана, что ли, как человек, который вгрызается в возникающие мировые конфликты для того, чтобы общественному мнению собственному напомнить о том, как Венгрия теперь звучит на международной арене, чего не было раньше, и по-хорошему какие-то преференции дополнительные получать. Поэтому Орбану плюс тактически важно конвертировать представительство в Евросоюзе, показать, что для меня все было неправильно, а теперь я, засучив рукава, сейчас все как урегулирую. В этом плане, с одной стороны, эта попытка важна, потому что таких посредников определенно не хватает, вызывающих доверие там и в Москве, в Вашингтоне, в Пекине, в Брюсселе. И Орбан при всей такой своей эксцентричности такой фигурой все-таки является. С другой стороны, некоторая ирония по отношению к нему, подобная той иронии, которая была там в феврале-марте 2022 года к Макрону, она, конечно, присутствует. И поскольку мы видим, что принципиально публичная позиция российской стороны не меняется, возникает подозрение, что не публично Орбану говорится примерно те же самые слова, не публично, которые звучат в паблике. Поэтому такая попытка существует, она не первая, на этом поляне присутствует, и Турция, и Китай, иногда Белоруссия, Ватикан пытаются о себе напоминать, но какого-то пространства для компромисса не нащупываются, хотя, конечно, любое примирение во время военных действий – это такое чудо, которое иногда может родиться спонтанно, как это, казалось бы, ничто не предвещало. Но в целом ощущение, что каждая из сторон пока считает, что можно чего-то добиться, можно как-то принципиально усилить позиции, а потом, наверное, подступаться к переговорам. Или не подступаться.
У нас в чате пишет некий Марвок: Эрдогана сейчас вообще не слышно и не видно почему-то. А его действительно сейчас не слышно и не видно? Он такой активный был в начале войны России с Украиной?
Он периодически присутствует, периодически возникает. По-моему, если не ошибаюсь, и на саммите ШОС недавно он звучал. Поэтому это человек, который, как Орбан находит время, и как Трамп находит время и место, или как Лукашенко. И уж когда карты складываются, или пазлы, он монополизирует с собой все пространство. Но все-таки у Эрдогана есть и внутренняя повестка, и он не живет одной только темой. Он пытается стать бенефициаром, конечно, конфликта России и Украины. Но я думаю, что я бы не стоило списывать его со счетов на фоне Орбана. Наверное, Эрдоган-то такой поамбициознее будет, при всем том, что, казалось бы, Орбан сейчас заполнил собой все и выдавил Эрдогана куда-то на периферию повестки.
Возвращаясь к Орбану, он сумел добиться каких-то результатов, понятное дело, не по мирным переговорам России и Украины, но хоть что-то. Он и в Киев съездил, он и в Россию съездил. Сейчас перед Евросоюзом тоже отчитался об этих визитах. Мы видим какой-нибудь результат?
Понимаете, дело в том, что в публичных заявлениях о внешней политике не очень принято говорить о сути и о результатах. прежде, как, не знаю, стороны встретились, подтвердили общие намерения, подписали протоколы, а дальше люди потом пытаются по косвенным намекам, там, не знаю, уехал приехавший гость раньше или полностью программу визита соблюдали, пытаются понять, была химия в ходе переговоров или не было. Там ближайший аналог, тот же Александр Лукашенко, который, как кажется, приезжает и, в общем, в свою пользу всегда, как решает или, по крайней мере, имеет такую репутацию, но при этом приезжает довольно часто, а эти результаты мы часто не видим, потому что мы видим, что Лукашенко одновременно важно как-то быть, находиться за столом, но в то же время уклоняться от каких-то четких обязательств. Поэтому посмотрим, как, собственно, Орбан проявит себя на саммите в Вашингтоне. Вопрос в том, есть ли действительно у Орбана повестка на ближайшие полгода, или ему там написали первые 10 дней плана, там, представить, что Венгрия в Евросоюзе, а дальше выкручивайся как можешь. И то, и другое как бы вполне возможно. Поэтому это такая дебют, посмотреть, что получится. Может, получится с этой темой, а может, получится, не знаю, там, с Ближним Востоком или с кем-то еще. Я думаю, что Орбану важны результаты, и не так важно, на каком направлении именно они будут достигнуты.
А вот это председательство в Евросоюзе наделяет его какими-то реальными полномочиями в плане международной политики?
Ну, короткий ответ – нет.
А длинный?
Более длинный, но все-таки дает ему некое место в повестке, там, да? Возможность, чтобы на него смотрели как-то по-особенному, не только в Москве, где
всегда
они по-особенному. Ну, иногда это не лишнее. Слушайте, это как, не знаю, вы там можете следить, не следить за, не знаю, там, чемпионатами Европы и Латинской Америки по футболу, но если вы там видите матчи с Бразилией, с Аргентиной, Германией, вы все равно как-то видите, что да, эта команда не просто так, это особенная команда, это не какая-нибудь там Австрия или Швейцария, или Колумбия. Поэтому титул иногда бывает важен и значим. Но думаю, что это скорее важно Орбану действительно для больше узнаваемости на европейской, на американской арене, может быть, в отношениях с Пекином, вот, а в России-то Орбана с узнаваемостью проблем нет.
Визит еще индийского премьера мы наблюдали в прошедшие дни. В общем-то, здесь можно говорить о каких-то результатах?
Ну, отчасти мы уже начали говорить. Результаты становятся ясны немножко позже. Пока можно говорить о контексте этого визита. Да, мы видим, что Индии важно по-прежнему балансировать между ключевыми игроками в мире, между Москвой, между Пекином, между Вашингтоном. И в этом плане Нью-Дели удается это не хуже, чем Анкаре. И везде их принимают, везде как бы такая подчеркнутая благожелательная атмосфера. Понятно, что с одной стороны Москве важно символически иметь такого серьезного партнера по переговорам, страну, как видимо, с самой большой численностью населения в мире, перспективным рынком, вот, который подтверждает такую общую риторику антиколониальную, которая, наверное, более наглядна, чем взаимодействие со странами Африки, потому что все-таки, ну, африканская повестка имеет, ну, несколько меньший статус. Вот. С другой стороны, опять вопрос, что каждая из сторон добивается, чем она рискует. Да, Москве важны рынки, индийские рынки сбыта, да, но приходится понимать, что индийские рупии, которые она получает там, за поставки нефти, они не всегда их легко конвертировать, переводить в какие-то человеческие деньги. И понятно, что в случае какого-то более жесткого давления международного на Индию, она будет вести себя не менее капризно, чем ведет себя Китай. Да, Москве важно показать, что мы в составе общего фронта БРИКС, альтернативы. Вот. Но надо понимать, что отношения внутри БРИКС и особенно между Индией и Китаем, они такие не особенно ровные, конкурентные. И понятно, что в Пекине, наверное, довольно сдержанно относятся к атмосфере такой подчеркнутой дружественной, которая была, по крайней мере, первую часть визита индийского премьер-министра. Вопрос скорее в конце. Что было, почему не состоялись большие переговоры, все-таки была свернута программа визита, он улетел раньше, или, не знаю, действительно был какой-то технический сбой в графике, но это, наверное, все равно оказалось самым ярким моментом визита, потому что мы же ищем интриги, мы же ищем как бы разломы, какие-то нестыковки, вот, как, не знаю, в любом сериале нам это гораздо интереснее, чем планомерное развитие сюжета. Поэтому, да, Индия настроена на взаимодействие, где-то балансирует, не допуская слишком усиливать Китай, Вот. Но, с другой стороны, понятно, что Индия такой достаточно качественный манипулятор, который использует желание самых разных стран мира найти противовес Китаю, будь то США, будь то Евросоюз. И в этом плане Индия всячески показывает, что да, мы, собственно, готовы таким противовесом быть. Поэтому не существует отдельно там, не знаю, союз. Ну, не союз, такой сближение, блок России и Китая. Существует блок России и Индии. Общего, конечно, российско-индийско-китайского блока существовать в природе не может.
В принципе, для Индии Россия сейчас кто? Источник дохода, источник выгодных каких-то экономических доходов?
Ну, действительно, довольно крупный партнер. Довольно заметный игрок на международной арене, об которого можно продвигать те или иные инициативы, балансировать в отношениях с Китаем, ну и где-то способ напомнить о себе, не знаю, Вашингтону, Брюсселю, Парижу, сказать, смотрите, а то мы, если мы с вами будем недостаточно дружить, то вот у нас и с Москвой, возможно, дружба. Да, с точки зрения приоритетов, наверное, для Индии сегодня западные рынки важнее и существеннее. Ну, как они важнее и существеннее для Китая, это очевидным образом, что не отменяет возможности маневрирования там, игры не столь откровенной, как у Турции или там, Венгрии, а вот. Но все же поиска себе пространства для маневра, потому что Индия, с одной стороны, страна заметная, но какого-то такого себе, такого устойчивого права голоса, места на международной арене пока скорее не нашедшее. Там, в отличие от Китая, у него нет даже постоянного членства в Совете Безопасности ООН. И когда происходят те или иные события, а что Китай, мы спрашиваем гораздо чаще, а что Индия. Мы, собственно, за событиями в Индии ни в России, ни даже в мире не принято следить, или, по крайней мере, принято смотреть гораздо меньше, чем за тем, что происходит в Китае или на Ближнем Востоке.
А у вас есть объяснение, почему Индия до сих пор занимает такое неопределенное положение в мировом сообществе?
Ну, во-первых, ей нормально. Это, естественно, дипломатическая игра. Во-вторых, ну, никто особенно не требует от нее такую позицию занять, потому что любая позиция, она имеет свою цену. Вот. И, собственно, а что может дать принципиально какая-то иная позиция Индии, ну, кроме, возможно, проблем с поставками российской нефти? То есть позиция Китая, там, она имеет значение для параллельного импорта, для массы там, внешнеэкономических отношений, там, тоже поставок российских энергоносителей, вот, которые тоже особенно не увеличиваются, видимо, последние годы. А, собственно, ну, Индия все равно географически от России удалена и такой прямым игроком там ни в пользу России, ни против России быть не может, но пытается напомнить о себе, пользуясь такой общей темой, как-то зачекиниться и показать, что она тоже здесь.
Тут CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что американские военные базы в Европе были приведены в состояние боевой готовности из-за угрозы диверсии со стороны, цитата, поддерживаемых Россией субъектов. Это не выглядит как какое-то опасное обострение?
Ну, опыт нас приучил иногда к таким заявлениям относиться серьезно, потому что можно вспомнить, как в свое время иронизировали по поводу возможных терактов в Москве, а потом случился Крокус. Вот, в этом, но первые сообщения, как я помню, пару недель назад о приведении баз в боевую готовность, они не напрямую не связывались с возможным российским следом, и было до конца непонятно, что это Ближний Восток, там Москва или кто-то еще. Поэтому ну, мимо такого события сложно пройти, но, с другой стороны, периодически бывает, что ничего и не случается. Вот. Я не думаю, что это такая чисто пропагандистская игра, я думаю, что какие-то сигналы о проблемах могут возникать, но не за каждым таким сигналом следует эскалация. Но, опять, совсем-то, ну, из воздуха. Обычно такие истории не возникают. Вот. Вопрос в том, что, собственно, такая эскалация, если она произойдет, что она может принести. Поэтому давайте пока зафиксируем, что вот это ружье повесили на сцену. Ну, может быть, просто его там забыли унести с прошлого спектакля.
Но Столтенберг, кстати, подтвердил, что действительно ряд баз США в Европе были переведены на повышенный уровень готовности.
Ну, не доверять сообщению о повышенной готовности военных баз нет оснований, да. Вопрос действительно, последует ли за этим что-то или не последует, потому что все-таки приведение в повышенную готовность – такой рутинный процесс для военных, который случается время от времени, и не каждый раз за этим следует большой апокалипсис.
А вопрос, что вообще может произойти? Ну, вряд ли Соединенные Штаты намерены вступать в какую-то прямую конфронтацию с Россией. Вряд ли Россия тоже хочет прямой конфронтации с США.
Ну, политики же, они реагируют, идут вслед за повесткой, там, да, никто ни на что не хочет реагировать, а потом возникают события, мимо которых невозможно пройти. Поэтому, наверное, рациональным основанием той и другой стороны не отвечала бы какая-то большая двусторонняя прямая конфронтация. Вот. Но это не означает, что она, в принципе, невозможна. Поэтому, конечно, эта история будет тяжелая для обеих сторон и не факт, что ресурсно, организационно, психологически все к ней готовы. Поэтому я думаю, что все-таки настрой там европейский, американский, что как-то пронесет. Хотя при этом некоторая убежденность, вернее, в собственном будущем успехе, доминирование, как бы в обреченности России на непобеду, она, конечно, очевидно присутствует сегодня в Евросоюзе и в США. Реалистично это или нет, ну, другой вопрос.
Тут Сергей Рябков, это замглавы МИД, пожаловался, что ядерное оружие не работает в той мере, в которой должно работать. Это про ядерное сдерживание в классическом понимании не работает в полной мере. Это цитата замглавы МИД Сергея Рябкова. Речь идет о том, что Россия слишком долго грозила ядерной дубиной, и теперь это все приелось, и уже невозможно Европе дольше бояться. Или о том, что нужно уже бахнуть. Нужно бахнуть ядерным оружием, и тогда оно наконец-то заработает.
Ну, пока это выглядит скорее как желание вернуть в повестку тему ядерного оружия. Ядерное оружие действительно не работает, к счастью. Мы видим, что оно не работает. Это отличная новость вот, о том, что ничего не происходит. А дальше, ну, периодически мы видим, что желание происходит со стороны Москвы вернуть ядерную тему в обсуждение в мировую повестку. Реакция на это со стороны США, там, Западной Европы, оказывается более скептической, более иронической, чем ожидали в Москве. Это, собственно, идет с 2018 года, с послания Владимира Путина с мультфильмами, которое не взорвало мировую повестку. Но если мы посмотрим действительно на европейских, на американских экспертов, иногда тема, что все-таки с ядерным оружием стоит быть поосторожнее и с этим стоит соотноситься, она присутствует в мировой, опять же, повестке, но пока все-таки такого призрака «давайте пойдем на что угодно, лишь бы вот ядерное оружие не заработало, пойдем на все условия российской стороны», такого настроя в западных элитах мы не фиксируем.
А почему? Считают, что Россия недостаточно эксцентрична, чтобы использовать ядерное оружие? Что слабо все-таки Кремлю?
Ну, можем догадываться. Могут считать, что слабо. Могут думать, что знают, что что-то не получится. Могут, так сказать, утратить бдительность и не придавать значения. Все эти объяснения, они вполне равноценны. Каждый может выбрать свое. Пока просто вот можно зафиксировать, что каждый раз там тема ядерного оружия взлетает и как-то исчезает. Но не так исчезает, не исчезает совсем в никуда, как, не знаю, исчезала тема грязной бомбы, которая одно время была довольно активно продвигалась в российских медиа. Вот. Но такого постоянного присутствия вот этого фактора мы не видим. Время от времени об этом говорится, Россия намекает, что если все так пойдет и дальше нам жизнь не мила, мы можем пойти на что угодно.
Вот. Но, конечно, прямо говорит.
Но, опять, с другой стороны, эта риторика в чем-то, ну, чуть-чуть поистерлась от частого употребления, поскольку ни одна из сторон не знает, как бы это всерьез, это психологическая игра или наличие каких-то колебаний у там, российского истеблишмента, потому что, естественно, разговоры о стратегическом ядерном оружии, ну, они, очевидно, выражены самоубийственно, да, они не оставляют шансов на выживание. Что касается тактического ядерного оружия, то здесь тоже есть свои переменные, один из которых довольно заметна, это позиция Китая, который вовсе не в восторге вообще от самого присутствия ядерной тематики в мировой повестке и к подобным заявлениям, в том числе со стороны российского МИДа, относится, ну, довольно напряженно, это тоже не секрет.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. Это особое мнение Михаила Виноградова. На shop.diletant.media у нас есть, во-первых, книга «Феликс Дзержинский. Романах революции». Это книга Алексея Бархатова, в которой он пытается разобрать образ Железного Феликса и понять, что же это было за человек, что же это была за историческая личность, какой образ ему ближе. Это образ идеализированного борца, меча, разящего пролетарской революции, или неистового кровавого фанатика утопической идеи. В общем-то, здесь разбираются различные исторические документы, разбирается сама история этого человека. Если вам это интересно, то я очень советую на нашем сайте эту книгу найти, приобрести. Можете даже попросить автографы кого-то из ведущих. Мы с удовольствием для вас подпишем, если это добавляет какую-то ценность. Если нет, то отправим вам в чистом, в первозданном виде. Просто помните, что это нас очень поддерживает и для нас очень важно. Еще о важном и о поддерживающем. У нас есть журнал «Горби». Он продается сейчас на нашем сайте. Дело в том, что на сайте «Новой газеты» его сейчас купить не получится. На них была совершена атака, и приобрести журнал там невозможно. Зато его можно купить у нас. Там есть выпуски с 5 по 10. Вот у меня в руках июньский выпуск, 2024 год. Оранжевая обложка яркая. Здесь довольно много статей на самые разные темы. Вот здесь, например, «Как мир открыл свободное искусство из СССР». Вот, смотрите, большой материал. Ну, в общем-то, весь журнал, он о важных и очень нужных вещах. Ну и, конечно, он очень большой и красивый, к тому же это серьезная редкость. Их печатают всего 999 экземпляров, больше нельзя по закону, так как журнал не является средством массовой информации. Так что, сами понимаете, они заканчиваются быстро, их разбирают, и больше вы их нигде, разве что на Авито, не найдете. Так что лучше купить вовремя, допечатки уже не будет, и приобрести это будет крайне сложно. Вот, например, тема «Работают ли санкции?» и очень милый лысый человечек под зонтиком. В общем, друзья, пожалуйста, зайдите. Не только этот номер, другие номера тоже есть. Вот здесь майский выпуск, также там есть и предыдущие месяцы. Вы поддержите нас, вы поддержите журнал «Горби», вы поддержите всех, кто занимается, во всяком случае, в наших командах, независимой журналистикой здесь, в России. Для нас это, правда, безумно важно. Продолжаем. Особое мнение Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика». Давайте немного о театре поговорим. 6 лет суд дал Светлане Беркович и Евгении Беркович и Светлане Петричук, простите, пожалуйста, ужасный срок за спектакль. Но, как ни странно, нет какой-то активной реакции, во всяком случае, я ее не видела среди пропагандистов. Казалось бы, вот эти две женщины приговорены судом за оправдание терроризма. Казалось бы, можно здесь волю оттоптаться, отплясаться, но я как-то не вижу бурной реакции.
Ну, наверное, во-первых, некий дефицит контента существует. И некое непонимание там, да, в том числе в среде лоялистской, а, собственно, зачем оно было нужно. Да, понятно, что важно показать системе, что, собственно, мы можем самое разное, и границы законного и противозаконного, они весьма размыты, решаются каждый раз индивидуально и спонтанно. Вот. Но, наверное, все-таки говорить о каком-то убийственном контенте, который был предъявлен в суде, было бы большим преувеличением. Ну и в целом все-таки большого такого радикализма, мне кажется, сегодня нет даже у тех, кто из себя радикалов изображает. Одно дело отрабатывать понятные, привычные темы, которые, не знаю, геев или там события на российско-украинских фронтах, а другое дело каких-то новых водных, по которым, наверное, и какой-то особой четкой команды не было, ну и контента особого нет, то есть скорее это воспринимается как некий внутрикорпоративный процесс в каком-то правоохранительной системе, который считает важным показать, что мы можем, и дать сигнал о том, что лучше как-то совсем не высовываться, потому что никто не застрахован, но какой-то большой эйфории среди лоялистов мы ожидать не стоит, все-таки степени такого кровожадности и радикализма, ну, на сегодня, по крайней мере, не стоит преувеличивать. Есть понятные темы, где уже, в общем, все привычно, а когда возникает что-то новое и непонятное, естественная реакция человека на непонятное, как-то отойти подальше и по возможности сразу забыть.
А как думаете, как это сочетается с теми самыми традиционными ценностями, которые у нас сейчас подняты вот так вот на знамена? Посадить на такой большой срок женщин, которые не совершили никаких насильственных действий, оно вписывается как-то в эту концепцию?
Ну, традиционные ценности понятие довольно пластичное. Если исходить из того, что там традиционные ценности, там это семья там, и бережное отношение к женщине, это одна история. А если говорить, что традиционные ценности – это все-таки некая такая идеологическая монолитность, а именно, ну, часто сегодня именно это называют традиционными ценностями, то как бы и по делам в этой логике. Поэтому это скорее инструмент, нежели какая-то законченная концепция ценностей, которая что-то берет, не знаю, от советской реальности, что-то от такой сельской и давно утраченной России, что-то от религиозного общества, которым Россия сегодня, общество довольно светское и весьма атеистичное, Россия сегодня не является. Поэтому это такая эклектичная концепция, она тем и хороша, что очень многие аспекты можно трактовать ситуативно в свою пользу. Поэтому, наверное, приговор традиционным ценностям не соответствует и не противоречит.
Какие удобные традиционные ценности. Как угодно их можно повернуть, и все будет так, как нужно. Еще про театр я хотела спросить. Богомолов решил избавиться от Романа Виктюка в театре. Романа Виктюка, это теперь будет театр «Сцена Мельников». Имя Виктюка уберут, голос Виктюка уберут, спектакли снимаются. Ну и, в принципе, полностью проводится ребрендинг этого театра. А Виктюк-то им чем не угодил?
Ну, мы не знаем, как бы это политический какой-то заказ или это индивидуальное представление о прекрасном конкретного деятеля культуры, потому что мы видим все-таки, что представления о прекрасном часто довольно авторские, уникальные и не бесспорные. Вот. И та понятная как бы ревность, что не хочется руководить театром, конкурировать, хочешь, чтобы это был твой театр, а не театр кого-то там, еще плюс человека, ну, относительно актуального, недавно ушедшего из жизни, это вполне понятная человеческая ревность, которая в культурной среде особенно выражена. Является ли она простительной? Но это уже, наверное, вопрос к аудитории, к зрителям.
Про Владимира Кармурзу еще хотелось бы поговорить. Сейчас к нему наконец-то допустили защитника после недели неизвестности. Мы знали, что Владимир Кармурза находится в больнице, что его состояние ухудшилось, но адвоката к нему не пускали. По разным причинам были отговорки вроде того, что он сейчас на обследовании или что неприемный день. Учитывая, насколько большие проблемы у Владимира Кармурзы со здоровьем, это вызывало у всех очень серьезные опасения. Но думаю, что все еще и сейчас вызывает, несмотря на то, что состояние относительно стабильная, по словам адвоката. Почему российские власти не берегут политзаключенных? Казалось бы, очень логично обращаться с ними бережно. Ну вот со всех рациональных параметров логично.
А для чего?
Ну как для чего? Во-первых, можно обменять. Во-вторых, можно сделать вид хоть какой-то приличности. Вот мы их посадили за дело, вот они за дело у нас и сидят. Мы молодцы, у нас все по закону. Опять же, меньше каких-то скандалов, меньше привлечения внимания. Вот казалось бы, зачем лишний раз раздувать тему с заключенным Владимиром Кармурзой, если можно этого не делать?
Ну, а с другой стороны, я не думаю, что в этом смысл, но если исходить из вашей логики, с другой стороны, дело Кармурзы более узнаваемое, более заметное, и акцент на нем, естественно, отвлекает внимание от массы других дел, процессов, которые тоже происходят, потому что, естественно, об узнаваемых персонах говорят более охотно. Мы же не можем до конца понять. Есть два очевидных возможных приоритета, которые сегодня есть. Первое – это показательные наказания, не стесняясь показывать, что мы можем, и пусть будет всем уроком. А другое – объяснение, что там постепенное все-таки формирование обменного фонда и подогревание темы обменного фонда. И то, и другое объяснение очень логичны. Оба они недоказуемы, потому что по тому же Алексею Навальному точка зрения о том, что это обменный фонд была довольно долго и, в общем, впоследствии де-факто была подтверждена Владимиром Путиным. Тем не менее, этого не случилось. Вот это постоянное, видимо, шарахание между вот подчеркнутой жесткостью репрессии и бережением для потенциального обмена, если до этого дело дойдет, оно, наверное, отражает вот все те колебания, которые происходят в судьбах наиболее известных заключенных.
А человечности неужели у них нет? Вот совсем.
Ну, слушайте, это другое. Есть разные понимания человечности. Есть понимание человечества, смотрите, либо они нас, либо мы их. И мы уж это самое, никакой человечности к пособникам врагов. Это тоже своего рода прочтение человечности, не бесспорное. Вот. Но, тем не менее, для какого-то количества людей вполне искренне. Поэтому, наверное, человечность, слово, ну, не самое понятное, там, типа, не убили же, да?
Но он же уже и так сидит в тюрьме, зачем его мучить-то?
Ну, это вопрос, наверное, в целом к истории и эстетике российской пенитенциарной системы, в которой как бы приговор суда оказывается не главным наказанием, а просто поводом к череде проблем, которые получает человек и во время пребывания под стражей, а подчас даже после освобождения.
Вы говорили про борьбу с ЛГБТ. Сейчас стало известно, что организаторы одной из сорванных силовиками гей-вечеринок намерены провести новую, но теперь со сбором средств в пользу участников войны в Украине. Вот такое скрепно гей-вечеринка, ну, вернее, там написано, что это будет без акцента на сексуализацию и так далее. Там даже, кажется, участники должны подписать документ о том, что они не являются членами запрещенной в России экстремистской вот этой вот все ЛГБТ. Но, тем не менее, репутация-то есть, и тут в пользу участников войны в Украине.
Ну, слушайте, тут есть разные заходы к этой теме. Можно ли сказать, ну, допустить, что среди, не знаю, участников боевых действий там сегодня есть представители ЛГБТ-сообщества. Ну, очевидным образом они есть. А, так или иначе, есть какой-то статистический...
А это уже дискредитация армии.
Погрешность? Нет, ну почему? Что-то в этом... Вот. И в этом плане всегда можно сказать, что, так сказать, воевали все, там, и не надо делить на правильных и неправильных. Хотя понятно, что... Ну, слушайте, это как с темой там дискуссий таких религиозных, там, да, созданы геи Богом, или это отклонение от нормы. И та и другая точка зрения существует, в том числе в религиозных дискуссиях. Но, наверное, вот технологически ситуативно надо понимать, ну, может быть, я сейчас займусь дискредитацией ЛГБТ-сообщества, что в целом исторически это достаточно публичное, активное сообщество, не лишенное такой нарциссичности, стремление быть в центре внимания с эстетикой гей-парадов и всякого такого, что ну, это довольно важная часть самореализации. И в этом плане умение быть такими троллями иногда для того, чтобы быть повесткой, для того, чтобы вы об этом говорили. Сегодняшний телеграм это обсуждал. Правда, неправда, мы же не знаем. Вот. Но, по крайней мере, все это обсуждают. Вот такая потребность быть в центре внимания, такой технологический прием. А давайте похайпим на этой теме. Наверное, ничего хорошего это не даст. Вот. Но сегодня мы на коне, о нас все говорят. Немалое количество людей, для них это важно, чтобы быть в повестке здесь и сейчас, а завтра как пойдет.
Ну, а завтра вполне можно оказаться в тюрьме за пропаганду, за участие в экстремистском сообществе и так далее.
Ну, всякое может быть там, да, но, по крайней мере, ситуативное решение понятное и эффективное с точки зрения промоушена. А просчитано по последствиям там, да, ну, не знаю, была просчитана по последствиям кампании избирательной Бориса Надеждина, мы тоже не можем сказать. Тактически это, по крайней мере, вызвало такое довольно большое оживление. А пошло это ему в пользу или во вред, наверное, у каждого зрителя свое мнение.
А как думаете, насколько сейчас это надежный щит написать где-нибудь СВО и дальше за этим прятаться? Мы поддерживаем, мы там пожертвуем на это деньги, мы поедем на Донбасс, мы вообще всеми руками и ногами за.
Да, конечно, никакой не надежный щит, слушайте. Надежный щит, когда так или иначе есть там уголовные дела, в том числе в отношении генералов. А система управленческая, в принципе, этот активизм никогда не приветствовала. Есть вот организованная поддержка, вот, давайте в нее вливайтесь, а любые такие активисты, которые пытаются делать что-то сами, вызывают вполне естественную тревогу, как это, не знаю, было с помощью во время там, пожаров в Центральной России, когда люди стали привозить помощь, которую некуда было в итоге. Местные администрации не понимали, как с ней обходиться. Поэтому такой активизм – это всегда такая опасная игра, потому что управленческая система никогда этот активизм не приветствовала, он ей непонятен. Вот. И в этом плане как некоторая манипуляция святынями выглядит.
Ну а как же вот эти покаянные маршруты на Донбасс с целью провести искупительные концерты?
Ну, это же такая ритуальная история, мне кажется, от участников не требует искренности, а требует некоторого соблюдения ритуала, вот, зачекиниться и показать. А что там у человека в голове? Вот, и, наверное, в головах у людей по-разному, но как бы система, ну, не требует от тебя проверки на детекторе лжи, насколько ты искренен в том, что ты делаешь сегодня. Вот, поэтому некие символические шаги, которые призваны показать, что есть те, кто отклоняется от общего тренда, а общий народный тренд, он вот за, и не надо идти против своего народа. Это элемент такого, ну, идеологической декорации.
Часть российских школьников этим летом ждут незабываемые каникулы. Их собираются отправить в Северную Корею. Дети, судя по каким-то официальным заявлениям, эту поездку очень ждут. А мне вот интересно, что же у нас сейчас с Северной Кореей? Настолько все хорошо и нежно?
Ну, во-первых, я школьникам завидую, я бы съездил.
А там можно на горнолыжные курорты поехать, вы вполне можете себе обеспечить.
Ну, дело в том, я когда, помню, был в Сеуле, я думал о том, не полететь через Пекин в Пхеньян, но виза требовала пару недель. Если, скажем, у нас безвизовая Южная Корея, вот, то и Китай, и Северная Корея остаются визовыми, поэтому это не настолько легкое дело. Я думаю, что школьникам будет комфортно. Я думаю, что в части таких перформансов, того, как все правильно сделано, северокорейцы одни из мировых лидеров. И им, скорее всего, понравится. Хотя, естественно, будут какие-то шероховатости. Как, не знаю, когда Саманта Смит приезжала в Советский Союз, тоже там писала, жаловалась на тараканах в советских гостиницах. Вот. Но тем, ну, невозможно предусмотреть все. Вот. Что касается в целом Северной Кореи, наверное, пока принципиально, что произошло, отличие от того, что было в советские времена, потому что советское руководство Северной Кореи немножко стеснялось. В них, как бы, видели немножко фриков, тем более, то таких ориентированных на Китай. Ну, не самых понятных, поэтому все-таки они не были на равных, не знаю, с руководителями Болгарии или Словакии. Вот, некая такая ирония по отношению к Северной Корее, она присутствовала там в советской эстетике. Сегодня про Северную Корею принято говорить чуть более уважительно, ну, не настолько уважительно, как про китайских партнеров. Вот, поэтому история, скорее всего, ситуативная. Мы видим, что Пхеньян достаточно эпизодически переключает внимание на Россию, потом довольно быстро про это забывает. И какого-то такой большого какого-то партнерства пока ожидать не следует. Да, говорят, что, может быть, запустят какие-то регулярные авиасообщения. Не знаю, дойдет ли дело до сообщения железнодорожного, потому что транскорейская магистраль штука крайне затратная. И в целом, наверное, и Пхеньян, и Москва довольны, что они смогли о себе напомнить, но какой-то серьезной химии не приходится, потому что все-таки довольно разные интересы, довольно разная проблематика, картина мира, и Пхеньян готов договариваться, но все-таки некое такое восприятие северокорейских партнеров как, немножко неравных и таких чуть-чуть таких провинциально-сельских, оно все равно ментально для российского истеблишмента остается.
А когда вы сказали про то, что Северная Корея хороша в организации различных развлечений, вы что имели в виду?
Ну, мы же видим, какие-то парады периодически происходят. Я так понимаю, что там есть отличные какие-то места, которые показывают туристам. Вот, и в этом плане, чего бы не поселить школьников российских, вновь обнаруженных друзей или родственников, показать им Северную Корею с хорошей стороны. Тем более, все-таки сегодняшняя Северная Корея, это не совсем Северная Корея 90-х, это не Северная Корея там голодающая, безусловно, это страна, не богатая, не процветающая, там, не самодостаточная, но все-таки это, не Центральная Африка, и какие-то вопросы выживания и голода, это скорее вот реальность там 90-х, где-то нулевых, нежели сегодняшнее такое, довольно аскетичное, жизни, где все-таки, на грани жизни и смерти ты, как правило, не находишься. Из того, что мы знаем о Северной Корее, если бы они тут не было бы виз, может быть, я бы знал больше.
Тут ФСБ отчитались о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов». Утверждается, что украинские спецслужбы пытались через офицера, который проходит на судне службу, что-то там испортить, но тот обратился к силовикам, и все обошлось. Я не понимаю, у нас ФСБ работают все-таки хорошо или плохо? С одной стороны, мы регулярно видим информацию о том, что они отчитываются о каком-то предотвращенном теракте. С другой стороны, за довольно короткий промежуток времени мы видели несколько терактов на территории России, которые произвели ужасающее впечатление.
Мы не можем проверить, как они работают, потому что не всегда это получается. Кто-то, например, говорил о том, что когда они сообщали о нейтрализации исламистских сформирований в феврале, в марте, это было чуть ли не сигналом о том, что у нас не единственное направление угроз, и посмотрите на те угрозы с исламистского направления, о которых вы забыли, видя угрозу всех бед в направлении украинском и западном. Такая точка зрения тоже существует, и мы тоже не можем ее проверить. История с адмиралом Кузнецовым, она довольно комфортная, потому что, с одной стороны, узнаваемый бренд, узнаваемое название, с другой стороны, корабль, я так понимаю, уже там лет 7 стоит на ремонте, который проходит не очень ровно, и с пожарами, с падениями кранов. Вот. И в этом плане последний поход, по-моему, у него был году в 17-м, что ли, то есть довольно давно. И такой активной боевой единицей сегодня адмирал Кузнецов не является. Может быть, станет, мы точно не знаем, потому что сообщение сегодняшнее о том, что ремонт адмирала Кузнецова по-прежнему идет по плану, не дал нам ответов на вопрос о том, когда этот ремонт будет закончен.
И тут еще ректора Балтийского федерального университета задержали в Калининграде по делу о присвоении денег. Вы видите какую-то тенденцию в отношении различных ректоров учебных заведений или ученых, которых по каким-то причинам задерживают?
Ну, тот репрессивный тренд, который мы видим, он отнюдь не ограничивается борьбой там, с политическими активистами, ЛГБТ. Та волна репрессий в отношении чиновничества, которая началась там, где-то, наверное, году в 8-9, и после года 15 примерно такой приобрела уже полноценный размах, она, наверное, даже более чувствительная для системы, в чем-то более масштабная, чем борьба с активистами. И особенно в ситуации, когда ты распоряжаешься государственными деньгами, ты, естественно, все время оказываешься в такой серой зоне, потому что все равно такое буржуазное законодательство в России описывает немножечко полуфеодальную реальность, где все работает чуть по-другому, как, не знаю, в фильме «Гараж» когда-то вначале рассказывают о том, как правление гаражного кооператива, ну, мягко говоря, нецелевым образом расходовало деньги, залатывая постоянно дыры и проблемы на стройке. А плюс, так или иначе, ректоры вузов, особенно таких крупных, это заметные фигуры, по крайней мере, в местной элите. И в этом плане ты получаешь какие-то дополнительные звездочки, потому что ты находишь там коррупцию и показываешь свое влияние на местную элиту, особенно в условиях той пересменки, которая происходит в Калининградской области, когда прошлый губернатор ушел, а новый пока только осваивается, и отзывы довольно разные. Вот на этом вакууме никогда не лишний показать, кто здесь власть.
То есть это дележка территории, это не какая-то кампания против ученых?
Ну, ректоры вузов обычно не совсем ученые, все-таки это в большей степени чиновники. Череда уголовных дел в отношении них довольно большая последние годы. Дела совершенно разные. От, не знаю, мошенничества с научным исследованием, которое было якобы там скачано в интернете и оформлено как собственное исследование, требует его финансирования, до, по-моему, история была с Казанским университетом, когда ректору нашли убийство 25-летней давности. Поводы к этому находятся. Но в целом, да, периодически разные категории чиновников или государственных служащих оказываются в среде некомфортно. Временами это бывают, не знаю, врачи, резонансные расследования тех или иных гибели пациентов, которые случаются. Временами это бывают ректоры вузов. Вот. Но в целом, конечно, некое поддержание тревожности внутри государственного аппарата – это та реалия, которая последние лет 10 существует, и просто мы о ней реже говорим.
Последняя тема на сегодня. За время войны в Украине российские власти увековечили память более 400 заключенных, погибших на фронте. Можно ли говорить о том, что заключенные в этой ситуации равны с остальными воюющими, или все-таки они обладают, ну, какими-то большими привилегиями?
Ну, мы не видели общей статистики, но надо, на мой взгляд, предыдущие истории героизации участников боевых действий, не знаю, афганской войны, чеченских войн, грузинской войны, там, не знаю, тех операций, которые, корейской войны, там, да, они оказывались все-таки исторически в России, в СССР менее результативными, чем героизация участников Второй мировой войны, а все-таки некое разделение участников вот той войны и всех последующих, оно в общественном сознании всегда присутствовало. Это требует социологического объяснения, но действительно такого участника прежних других войн все-таки такого полноценного увековечения особенно не случалось. Поэтому надо смотреть на статистику в целом, на то, в какой форме это увековечение происходит, и самое главное, имеет ли это резонанс, действительно понятно ли людям, в честь кого и что названо, потому что очень часто люди, живя на той или иной, в той или иной улице или даже в городе, не очень подозревают, в честь кого это названо, кто это такой.
То есть это может быть не какое-то прицельное отношение к заключенным. Вот смотрите, мы вас помиловали, вот мы вас еще и увековечили, давайте все остальные тоже пойдут на эту тропу. А просто не разбираются?
Ну, я думаю, что в условиях того-то непростой жизненной ситуации, когда с тобой заключают контракт, а ты в местах лишения свободы или под судом, под следствием, наверное, вот аргумент об увековечении твоей возможной памяти не является для тебя ключевым.
Спасибо огромное. Михаил Виноградов был в нашем эфире, президент фонда «Петербургская политика». Эфир провела я, Лиза Никина. После этой программы будет «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, так что не уходите далеко. Ну и традиционно программа «69 минут» в 21.05 с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон. Ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал и подписывайтесь на Telegram-канал Михаила Виноградова. Он ведет его регулярно, постоянно туда что-то пишет. Я думаю, для вас это будет и интересно, и полезно. Ну и, конечно, там тоже можно лайки ставить, если, конечно, вы эту функцию не отключили.
Спасибо, что сказали самое главное.
Хорошего всем вечера и увидимся через 5 минут.